Новости.
В студии Наталья Христова. Здравствуйте. «Единая Россия» проводит сегодня 19-й съезд, на котором фактически начнет подготовку к выборам в Госдуму в 2021 году. Участники форума определят стратегию, которая должна позволить партии оставаться ведущей политической силой в России. На съезде выступит Владимир Путин. Это подтвердила пресс-служба Кремля. На партийном форуме также возьмет слово и председатель «Единой России» премьер Дмитрий Медведев. Накануне глава правительства встретился с активом местных отделений единороссов. Говорили не только о партийных делах, но и о проблемах, которые актуальны для регионов, о социальных вопросах, которые необходимо решать, рассказал депутат Совета муниципального образования города-курорта Геленджик, член фракции партии «Единая Россия» Серафим Тимченко.
Вчера на встрече с Дмитрием Анатольевичем Медведевым мы озвучили там ряд социальных вопросов. Один из них важный. Мы считаем, что недостает количество мест в оздоровительных учреждениях для детей. Вопрос архиважный, потому что с советского периода тот объем, количество оздоровительных учреждений у нас, к сожалению, достаточно сильно поредело. Требуется переоснащение материально-технической базы, требует переоснащение инженерных, инфраструктурных. То есть те вопросы, которые не всегда регионам под силу.
Об упрощении коммуникации внутри партии рассказал депутат Законодательного собрания Камчатского края, член фракции партии «Единая Россия» Анатолий Керносенко.
Это все было в таком демократичном ключе. Я понял, что лидеры партии Дмитрий Анатольевич, Сергей Иванович Неверов, Турчак, они близки нам, что на расстоянии вытянутой руки находятся. Было даже предложение стать группу WhatsApp. Это еще больше сближает нас, партийный актив и высшее руководство партии. И, на мой взгляд, даст еще какие-то драйверы, какие-то новые вещи, катализаторы, что ли, для того, чтобы партия еще быстрее менялась и соответствовала чаяниям граждан.
Япония должна признать суверенитет России над южной частью Курильских островов для заключения мирного договора. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление представителя Кабинета министров Японии Сихиды Суги. По его словам, Токио продолжит переговоры с Москвой по мирному договору на основе своей базовой позиции. Сначала решение территориальной проблемы, а потом заключение мирного договора, отметили в Токио. Однако декларация 1956 года, на основе которой договорились решать проблемы президент России и премьер-министр Японии, не предполагает иной порядок, напомнил Лавров.
При всем уважении к секретарю Кабинета министров, мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между президентом России и премьер-министром Японии. Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом будет возможно обсуждать все остальное.
Сергей Лавров принимает участие в совещании руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 в японском городе Нагоя. Он отметил, что в сотрудничестве с Японией наибольший интерес для России представляет область высоких технологий. Лавров также напомнил о договоренностях на высшем уровне о развитии хозяйственной деятельности на островах южной части Курильской гряды. По словам министра, эта хозяйственная деятельность начала неплохо развиваться. Это касается, в частности, современной мусоропереработки и налаживания специальных туристических поездок на Южные Курилы. Сообщение последних минут. Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночниц на последнем этапе гран-при в японском Саппоро. 16-летняя Косторная установила рекорд мира в короткой программе и стала лучшей в произвольном прокате. Серебряным призером стала японка Рик Кихира. Замкнула тройку лучших еще одна представительница России, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. А президиум Всероссийской федерации легкой атлетики соберется сегодня на внеочередное заседание. На повестке выход из кризиса, в котором оказалась организация, а также выборы нового руководителя. Федерация осталась без главы из-за расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Он трижды пропустил сдачу допинг-теста, а в качестве оправдания предоставил поддельную справку о болезни. Позже выяснилось, что липовые документы готовили при участии руководителя федерации. Во Всемирной легкоатлетической ассоциации уже заявили, что российских легкоатлетов могут не допустить на турниры даже в нейтральном статусе. Комментировал ситуацию министр спорта России Павел Колобков.
Я собрал совещание в связи с чрезвычайной ситуацией Федерации легкой атлетики. Приняли решение в среду провести комиссию по аккредитации Министерства спорта, где будет рассмотрена дальнейшая судьба Федерации легкой атлетики. Сейчас для нас самое главное, чтобы не был нарушен тренировочный процесс. Всем спортсменам будет оказана вся необходимая помощь.
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций, который с недавних пор именуется World Athletics, на основе новых фактов Дзеля Лысенко приостановил процесс восстановления членства в ФЛА в организации. Более того, рабочей группе, которая отслеживала выполнение российской стороной выдвинутых условий восстановления, было рекомендовано рассмотреть вопрос полного исключения Национальной федерации из Международной ассоциации. При этом World Athletics заморозил рассмотрение заявок российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса. Ательеры Франции приостановили свое партнерство с оргкомитетом Олимпиады 2024 года в Париже после того, как МОК заключил договор о партнерстве с СНБ, онлайн-платформой для поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Владельцы французских гостиниц считают договор знаком неуважения к тем, кто занимается этим бизнесом профессионально. Подробности у нашего европейского корреспондента Регины Севастьяновой.
О том, что профессиональные ательеры Франции приостанавливают свое участие в подготовке к летним Олимпийским играм в Париже 2024 года, глава соответствующего объединения сообщил на конференции в Биарице. Конкретно, они не будут участвовать в совещаниях с оргкомитетом Олимпиады и других мероприятиях по подготовке к играм, пока не получат удовлетворяющие их разъяснения касательно новой партнерской программы Международного олимпийского комитета с крупнейшим сервисом поиска и аренды жилья Airbnb. Представители туристического сектора Пятой Республики считают соглашение знак неуважения и ущемление прав работающих в этой сфере профессионалов. Они напоминают, программа размещения гостей и участников игр стала одним из ключей к победе в парижской заявке в борьбе за право проведения летних игр. Месяцы переговоров между Оргкомитетом и Союзом ательеров завершились подписанием контракта об аренде жилья для 200 спортивных делегаций в Париже и его окрестностях. В общей сложности в программе участвуют 618 отелей. Партнерское соглашение Airbnb СМОК подписано до 2028 года. Соответственно, оно распространяется на 5 Олимпиад. Летние в Токио, Париже и Лос-Анджелесе, зимние в Пекине и Милане с картиной. Предполагается, что специалисты платформы будут в том числе помогать в размещении семей спортсменов на период соревнований. Сумма договора не разглашается, но ряд экономических изданий оценил ее в 500 миллионов долларов. Эксперты считают также, что Airbnb совершил таким образом стратегический имиджевый шаг перед первым размещением своих акций на бирже, запланированным на первую половину 2020 года. Сейчас на онлайн-платформах предлагается в аренду более 2 миллионов квартир в Париже и его окрестностях. Из них почти 900 тысяч зарегистрированы на Airbnb. При этом аккредитованные в столице отели располагают всего 250 тысячами комнат. Во Франции Airbnb уже с начала этого года находится в центре юридических разбирательств. Соответствующую заявку в суд отправила мэрия Парижа. После того, как на портале появились предложение об аренде более чем 1000 квартир, владельцы которых не декларировали намерение сдавать помещения. Европейский суд должен огласить свой вердикт по делу в начале следующего года. Предполагается, что сумма штрафа может достичь 12,5 миллионов евро. Регина Севастьянова, Европейское бюро, Вести ФМ.
Столичным полицейским пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить на МКАД автомобиль. Об этом ТАСС сообщили в МВД. По Москве произошло это в районе 35-го километра МКАД. Полицейские преследовали «Жигули» 7-й модели, которые были в розыске. На требование остановиться водитель не реагировал. Стражи порядка применили оружие. Автомобиль был остановлен, водителя задержали. Пострадавших в результате происшествия нет. По факту случившегося проводится проверка. Минувшая ночь стала самой холодной. С начала осени в Москве температура воздуха опустилась до минус 11 градусов. Садоводы и огородники опасаются, что такая температура при отсутствии снега может представлять опасность для теплолюбивых растений. Увы, рассчитывать на формирование снежного покрова в ближайшее время не приходится, но при этом и заморозки сменятся оттепелями, рассказал в нашем эфире ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
Пик похолодания в центре Европейской России, в том числе и в столице, пройден. И начиная с сегодняшнего дня столбики термометров очень неохотно, постепенно, но будут повышаться. То есть температура воздуха в столице будет расти. И минус 11,2 сегодня в столице утром. Это самая низкая температура этого дня за последние 15 лет. Самая низкая температура текущей осени. А по области на востоке столбики термометров опускались практически до минус 16 градусов. Причиной такой очень сухой и довольно холодной погоды стал антициклон, который сформировался над арктическими морями и пришел к нам с северо-востока. Сейчас синоптическая ситуация над Европейской Россией, можно сказать, что перевернута с ног на голову. В южной и центральной части достаточно холодно. Ну, в частности, сегодня в Ульяновской области практически минус 20 градусов было. А на севере, в Мурманской области, в Архангельске, Архангельской области температура воздуха в пределах плюс 1-4 градусов. Там ветрено и идет снег. Как я уже сказал, температура в Москве будет постепенно повышаться, и к середине следующей недели наконец-то столбики термометров вернутся в рамки климатической нормы, а, наверное, в пятницу-субботу мы увидим и первые оттепели этого холодного периода. Лишь, опять же, в это время, то есть в ночь со среды на четверг, можно надеяться на какие-то осадки, пройдет снег, но он будет слабым. Как я уже сказал, оттепели вновь будут таять, то, что выпадает, и если за эти 2-3 дня, когда мы будем находиться под влиянием циклона, снег где-то выпадет, то на какой-то существенный снежный покров, к сожалению, нам рассчитывать не приходится. У нас 26 ноября в столице, это средняя дата образования уже постоянного снежного покрова. Так что эта осень не только опережает календарь по своему теплу, то есть она заметно теплее нормы, но и оказывается суше и малоснежнее обычного.
Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В Петербурге обнаружили, что расположение некоторых памятных табличек о наводнениях в городе не точно указывает уровень, на который поднималась вода. В ситуации разбирался наш питерский корреспондент Олег Яхонтов.
Памятные доски, мраморные и бронзовые отметки о высоте воды в северной столице во время самых больших наводнений расположены по более чем 20 адресам. Однако кое-где таблички с отметками уже не соответствуют по высоте историческим данным. Разночтения составляют около десятка сантиметров. По мнению океанолога Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Геннадия Бессана, виной тому ремонт исторических зданий, когда рабочие снимают памятные доски, а потом забывают, на какие отметки высоты их надо устанавливать. Как, например, в Невских воротах в Петропавловской крепости.
Я говорю, а у вас все вывешены доски? Она говорит, вы знаете, у нас делалась реконструкция, пару досок мы сняли. Но сейчас мы не помним, куда их повесить. На какие отметки. Если бы вы нам помогли, мы бы их вернули. Да.
Еще одно знаменитое место, куда часто приводят экскурсантов – гранитный водомерный столб у Синего моста на Мойке. Там сейчас высоты одного и того же наводнения 1824 года указаны по-разному на противоположных сторонах канала. По мнению сотрудников музея городской скульптуры, здесь виной человеческий фактор. Бронзовый ободок, на который часто опираются туристы, чтобы сфотографироваться, уже пополз вниз, и реставраторы в будущем году вернут его на место. Гораздо хуже обстоят дела с отметками, которые просто выбиты в граните, например, на здании Университета путей сообщения на Московском проспекте. По словам океанолога Геннадия Бессана, ремонт такие памятные доски переносит плохо.
Есть в цоколе здания черта 1924 года. Когда происходит ремонт, там гранитный цоколь, они пескоструями убирали все загрязнения. Черта, конечно, подверглась какой-то частичной воздействию. Со временем мы можем потерять.
По словам ученого, все неточности можно